что мне даже трудно держать нож и вилку». «Да, погода сегодня довольно холодная», — ответила она с ледяной невозмутимостью, которая отнюдь меня не ободрила. Когда церемония завершилась, миссис Блумфилд увела меня в гостиную и послала за детьми. «Вы, вероятно, найдете их знания несколько недостаточными», — сказала она, «но у меня почти нет времени самой заниматься с ними, а для гувернантки они были, по нашему мнению, еще малы. Однако, мне кажется, они умны и очень понятливы, особенно мальчик. Право же, он украшение любой детской, благородный, с возвышенной душой. Им следует руководить, но не командовать. Нет, он просто удивителен, всегда говорит правду и презирает всякий обман». «Прекрасно», — подумала я. «Его сестра Мэри Энн», — продолжала миссис Блумфилд, — «требует внимательного наблюдения, но тоже очень хорошая девочка. Только я желала бы, чтобы она как можно реже бывала в детской. Ей ведь уже почти 6 лет, и она может перенять у няньки дурные привычки. Я распорядилась, чтобы ее кроватку поставили к вам в комнату. И если вы будете столь любезны, что сами станете следить за ее умыванием, одеванием и одеждой, она обойдется совсем без няньки». Я ответила, что с удовольствием возьму все это на себя, и тут в комнату вошли мои ученики в сопровождении младших сестричек. Мастер Том Блумфилд оказался рослым 7-летним крепышом с льняными волосами, голубыми глазами, курносым носом и розовыми щеками. Мэри Энн тоже отличалась высоким для своего возраста ростом. Она унаследовала темные волосы матери, но лицо у нее было круглым и румяным. Фанни, ее младшая сестра, показалась мне очень хорошенькой. Миссис Блумфилд объяснила, что она очень кроткий ребенок и нуждается в ободрении. Она еще ничему не училась, но на днях ей исполняется 4 года, и тогда ей придет пора браться за азбуку и заниматься в классной комнате. Самая младшая – Харриет. Толстенькая, веселая, ласковая 2-летняя крошка обворожила меня больше всех остальных, но она оставалась на попечении няни. Я заговорила с моими маленькими учениками как могла приветливее и попыталась им понравиться, но, боюсь, без особого успеха, так как присутствие их маменьки очень меня стесняло. Они же, напротив, были на удивление лишены застенчивости и казались бойкими живыми детьми. Я от души надеялась, что скоро завоюю их симпатии, особенно мальчика, которого мать представила в таком привлекательном свете. В Мэри Энн я, с сожалением, заметила неприятное кокетство, желание привлекать к себе внимание. Но мной всецело завладел ее брат. Заложив руки за спину, он стоял между мной и огнем и рассуждал, как заправский оратор, иногда отвлекаясь от темы, чтобы прикрикнуть на сестер, если они пытались его перебить. «Ах, Том, душечка!» — воскликнула его маменька. «Подойди, поцелуй мамочку, а потом не хочешь ли ты показать мисс Грей свою классную комнату и свои хорошенькие новые книжки?» «Целовать тебя, мама, я не хочу, но я покажу мисс Грей мою классную комнату и мои новые книжки. И мою классную комнату, и мои новые книжки, Том», — вмешалась Мэри Энн. «Они тоже мои, мои». «Нет, мои», — ответил он решительно. «Идемте, мисс Грей, я вас провожу». Когда комната и книжки были показаны, под перепалку между братом и сестрой, продолжавшуюся, несмотря на мои усилия, положить ей конец, Мэри Энн принесла показать мне свою куклу и начала подробно рассказывать, какие у куколки красивые платьица, какая кроватка, какой комодик и еще всякие разные вещи. Однако Том скоро приказал, чтобы она перестала трещать. Мисс Грей должна посмотреть его коня, которого он с важным видом притащил из угла, громогласно требуя моего внимания. Велев сестре подержать поводья, он взгромоздился на коня и заставил меня 10 минут смотреть, как он качается, не жалея хлыста и шпор, точно лихой кавалерист. Впрочем, я ухитрилась одновременно полюбоваться куколкой Мэри Энн и всеми ее платьицами, а потом сказала мастеру Тому, что он отличный наездник. Но я надеюсь, что, катаясь на живом пони, он не будет так жестоко хлестать его и шпорить. «Обязательно буду», — ответил он, удваивая усилия. «Я его хорошенько отделаю. Он у меня попотеет. Слово благородного человека». Меня его ответ неприятно поразил, но я с надеждой подумала, что со временем сумею пробудить в нем добрые чувства. «А теперь надевайте шляпку и шаль», — распорядился юный герой. «Я покажу вам мой садик и мой», — крикнула Мэри Энн. Том угрожающе занес кулак, девочка громко взвизгнула, убежала в другой конец комнаты и показала братцу язык. Но, Том, ты же, конечно, не ударишь свою сестричку. Надеюсь, мне ничего подобного увидеть не придется. Нет, придется иногда. Я же должен следить, чтобы она хорошо себя вела. Но ведь следить за этим не твое дело, а... Идите, наденьте шляпку. Право же, погода такая холодная, пасмурная. Вот-вот начнется дождь. И ты знаешь, я ехала так долго. Ну и пусть. А пойти вы должны. Никаких извинений я не приму, ответил высокомерный маленький джентльмен. В честь первого дня нашего знакомства я решила уступить его прихоти. Мэри Энн выходить на такой холод было никак нельзя. И она осталась с любящей маменькой. К большому удовольствию ее братца, который не желал делить мое внимание ни с кем другим. Сад оказался обширным и устроенным с большим вкусом. Еще цвели великолепные георгины и некоторые другие поздние цветы. Но мой маленький спутник не дал мне времени полюбоваться ими, а потащил по мокрой траве в дальний отгороженный угол, самое замечательное место здесь, ибо там находился его собственный садик. Я видел две круглые клумбы с разными растениями. В середине одной поднималась прелестное розовое деревце, и остановилась взглянуть на чудесные розы. «Да идите же», — сказал мастер Том с невыразимым презрением. «Это всего только сад Мэри Энн, а вот мой». После того, как я рассмотрела там каждый цветок и выслушала лекцию о каждом растении, мне было разрешено удалиться. Но прежде он величественно сорвал астру и вручил ее мне, словно удостаивая меня великой чести. Тут я, заметив в траве какие-то сооружения из палочек и шнурков, спросила, что это такое. «Силки для птиц». «Но для чего ты их ловишь?» «Папа говорит, что они вредные». «А что ты с ними делаешь, когда поймаешь?» «Всякое. Иногда скармливаю кошки, иногда режу на кусочки моим перочинным ножиком. А вот следующую поджарю живьем». «Но почему ты придумал такую ужасную вещь?» «Но я хочу поглядеть, сколько времени она проживет, а потом попробовать, какой у нее вкус». «Ну разве ты не знаешь, что поступать так дурно?» «Вспомни, птички ведь чувствуют боль так же, как и ты. Неужели тебе понравилось бы оказаться на их месте? Подумаешь, я ведь не птица, и что бы я с ними ни делал, сам я ничего не чувствую». «Но и тебе придется когда-нибудь это почувствовать, Том. Ты же знаешь, куда попадают дурные люди, когда умирают. Если ты не перестанешь мучить бедных, ни в чем не повинных птичек, то попадешь туда и будешь страдать, как заставлял страдать их. А вот и нет, никуда я не попаду. Папа знает, что я с ними делаю, и никогда меня за это не бронит. Он говорит, что тоже их ловил, когда был маленьким. А летом он принес мне гнездо с воробьятами и смотрел, как я отрывал у них ноги, крылышки и головы, и сказал только, что они мерзкие твари, и чтобы я не запачкал панталон. А дядя Робсон тоже смотрел и засмеялся и сказал, что я молодец. Но что сказала бы твоя мама? А ей все равно. Она говорит, что красивых певчих птичек убивать жаль. Но с гадкими воробьями, мышами и крысами я могу делать, что хочу. Вот видите, мисс Грей, ничего дурного тут нет. А по-моему, есть, Том. И полагаю, твоя мама и папа по размышлению согласились бы со мной. Мысленно же прибавила. Пусть они говорят, что хотят. Но пока ты под моим присмотром, я ничего подобного не допущу. Потом он потащил меня через лужайку посмотреть свои ловушки на кротов, а оттуда на задний двор посмотреть ловушки на ласок, в одной из которых, к вящему его восторгу, оказался мертвый зверек. И дальше на конюшню посмотреть, нет, не выездных лошадей, а маленького косматого конька. «Это его лошадь», — сообщил он мне. И он начнет ездить на ней, как только ее научат ходить под седлом. Я старалась доставить удовольствие мальчугану и слушала его болтовню со всем возможным терпением, так как решила завоевать его привязанность, если только он способен кому-нибудь привязаться. А вот тогда со временем я сумею помочь ему исправиться. Однако я тщетно старалась обнаружить ту благородную, возвышенную душу, о которой говорила его маменька. Хотя ему нельзя было отказать в известной живости ума и сообразительности, когда ему было угодно ими похвастаться. Мы вернулись в дом перед самым чаем. Мастер Том сообщил мне, что папа в отъезде, а потому они с Мэри Энн будут пить чай с мамой. Она всегда устраивает им такой праздник и вместо второго завтрака обедает с ними, а не в 6 часов. Вскоре после чая Мэри Энн отправилась спать, но Том развлекал нас